Ом, друзья, приветствую вас. Сегодня у нас сейчас уже с вами завершающая лекция на новогодней йога-волне. Новый год – такой семейный праздник, детский праздник, наверное, больше. И как раз с вами поговорим сегодня о том, что бывает, когда в семье появляются дети. Возможно ли совмещать это с саморазвитием? Как живет та семья, которая занимается саморазвитием, когда у нее появляются дети. Постараемся все это с вами сегодня обсудить. Очень будет позитивно, если вы будете писать ваши вопросы. Напоминаю, можно сделать это через кнопку «Задать вопрос» прямо под плеером, и мы тогда сможем с вами, да, более конкретно поговорить. Но прежде чем начать говорить о детях, давайте я отвечу на те вопросы, которые остались от предыдущей лекции, когда мы говорили про отношения с партнером. Были вопросы, и, конечно, корректно будет на них ответить. А сейчас вам зачитаю. Доброго дня. Как быть, если у нас была лекция, я напомню, про отношения с партнером. Вопрос. Как быть, если муж не совсем разделяет мой образ жизни в йоге, несерьезно относится к подготовке к зачатию ребенка? У меня возникает страх о будущем совместном воспитании ребенка. И похожий есть вопрос, что... Нет, не то. Если муж препятствует на пути, например, преподавания йоги. Ну, в общем, примерно одна подоплека вопроса, да, что делать, если вы разбиваетесь, если вы определенные вещи для себя уже открыли и стараетесь в них двигаться, а ваш партнер этого не поддерживает. На самом деле, ни один преподаватель йоги, даже самый мудрый, вам не ответит, потому что и ни один преподаватель йоги не будет, так скажем, лезть в какие-то острые семейные ситуации, да, потому что вы, не знаю, хотели ли от меня услышать конкретную инструкцию к действию. А моя задача лишь направить ваши поиски, наверное, внутрь самого себя. И в вашем внутреннем мире на самом деле есть уже ответ на этот вопрос. И даже задавая его, этот вопрос, набирая буквы, вы уже знаете ответ на него. Поэтому просто, да, больше работайте над собой, и, конечно, к какому-то варианту вы придете и какой-то урок вы проживете. И это неплохо. Не бывает неправильных каких-то действий, да, ну, неправильных решений. Любое решение всегда приводит к опыту. Если оно вас туда привело, значит, такая у вас карма – накопить, пережить и вынести какие-то ценные знания и мудрость из этого опыта. Поэтому, честно, я отвечать, конечно, так не буду, какой-то совет давать, потому что, ну, это будет, наверное, некорректно, потому как отношения между двумя людьми – это настолько индивидуальная кармическая вещь, что, ну, только вам и разбираться. Моё дело, возможно, только вдохновить вас, не бояться, действительно посмотреть на эту ситуацию, действительно честно ответить перед самой собой на эти вопросы. Вот все, что могу сказать, надеюсь, будет полезно. Далее был вопрос. А как распределяются энергии в семье, если женщина работает дома, дает частные уроки? Ну как? Вы поймите, энергия – это такая вещь, она очень непостоянна. То есть она сегодня одна, а завтра другая. И именно поэтому нам нужно над собой работать. Нельзя сказать, что вот все, раз женщина ушла из офиса, она сидит дома, в семье все прекрасно и процветает, и все стабильно, и один день не отличается от другого. Конечно, не так, и энергия очень зависит сильно от того, что во внутреннем мире у человека. Но если женщина занимается там, так скажем, любимым делом, и она делает это там в домашней обстановке, условно говоря, она не ходит, не носит свою энергию жизненную в офис, на какие-то странные дела, да, не оставляет ее, постоянно не направляет ее на своего начальника или начальницу, конечно, она будет более наполненной себя чувствовать. То есть вы же прекрасно понимаете, что такое, например, выехать из дома, провести там несколько, в Москве даже несколько часов в дороге, приехать, что-то сделать где-то, вернуться обратно, то есть в каком состоянии энергетическом ты приезжаешь. А если ты находишься дома, и дома, как говорится, и стены лечат, то, конечно, пространство вокруг будет помогать, энергия будет более адекватная. Ну вот. Вопрос в том, что потом женщина с этой энергией идет делать. И еще один был вопрос. Что делать, если с мужем... Все вопросы начинаются со «что делать?». Знаете, как будто я сейчас дам какую-то инструкцию. Но я надеюсь, что я просто, у меня получится действительно вас развернуть внутрь себя, чтобы вы понимали, где искать ответы. Что делать, если с мужем стало жить просто неинтересно? И так уже несколько лет. Хотя оба занимаемся саморазвитием. Благодарю. Ну, опять же, да, конкретного какого-то совета я давать не буду. То есть это вы должны найти этот ответ, да. Я бы, может быть, как рекомендацию дала, попробуйте с мужем сделать какой-то совместный проект. То есть совместный проект именно, который будет развивать окружающий мир, нести благо в общество, действительно, чтобы вы вдвоем были такой командой, например, и что-то реализовывали. А как правило, это сразу очень интересно становится, да, когда люди становятся единомышленниками, когда они направляют энергию в один и тот же, так скажем, в один и тот же сосуд, да, который подразумевается, под которым подразумевается какой-то благостный проект. И это действительно позитивно. Если вы, например, сидите каждый в своем углу и занимаетесь саморазвитием, то да, возможно, вам друг с другом неинтересно. Как только у вас появляется общая цель, имеющая, несущая еще и знания людям, то, конечно, работы у вас будет очень много, поверьте, потому что продвигать какие-то вещи самому, и самому так вообще, наверное, очень сложно, с единомышленниками, тоже, конечно, непросто в нашем мире, поэтому скучать вам будет некогда. И еще было дополнение от молодого человека. Александра, это не вопрос, а замечание в тему. Вы говорили, что муж зарабатывает больше, когда жена не работает. Ну, бывают такие случаи, да. У меня была обратная история. Жена не работала, когда я стал жить отдельно, я стал зарабатывать больше, чем когда был в семье. Вы знаете, ну, хорошо. Просто вопрос в том, что, конечно, возможно, вы тратили тоже энергию на других людей, на свою жену, там, может быть, на ребенка, и когда вы от них ушли, у вас энергии стало больше. Поэтому ваше материальное состояние, то есть эта свободная энергия проявилась в материальном состоянии. Вы стали ее вкладывать, например, в зарабатывание денег. Вот. Ну, смотрите. Так, хорошо, друзья, давайте поговорим немножко все-таки по теме сегодня заявленной. Йога и семья, появление детей. Я сразу говорю, что я беру только начало пути родительства, да, потому что родительство – это путь длиной в жизнь, наверное, с тех пор, как у вас появился первый ребенок. И дети, они в любом возрасте для родителей, конечно, остаются детьми. Не в том плане, что мы к ним относимся, да, как к маленьким, как к незрелым там, личностям, но тем не менее, знаете, есть такая поговорка, что пока живы наши родители, мы можем чувствовать себя детьми. Поэтому можно разбирать этапы родительства в год ребенка, в 10 лет ребенка, в 30 лет ребенка и так далее. Поэтому мы с вами поговорим сегодня только о самом начале. Только о появлении малыша в семье и о том, как меняется жизнь. Хочу сразу вам сказать, что дети — это, наверное, самая яркая манифестация того, что в этом мире существует карма. И самое яркое яркий пример того, что у нас существуют прошлые жизни. Вот никто никогда не проявит вам, не расскажет вам о том, как вы жили в прошлых жизнях и что вы там натворили, как ваши собственные дети. Говорю это действительно улыбаясь, потому что ну, это просто удивительно. Не скажешь, что это легко для родителей или сложно, но просто у нас перед глазами у очень многих, вот практически у многих ведь есть дети, да, такой знаете, такое доказательство вообще того, что в этом мире все не так просто, а мы ну, очень часто этого не замечаем. Почему так говорю? У меня есть очень много примеров знакомых, у которых дети, например, один даже ребенок умудряется творить такое, что вот зная его, например, маму всю жизнь, я понимаю, что она это точно в этой жизни не заслужила. То есть где-то в прошлых жизнях у нее было вот такое вот, какие-то поступки она совершала, что явилось предпосылкой для рождения у нее этого ребенка. И есть также наоборот ситуации, когда вроде бы родители странный образ жизни иногда ведут, а дети, тем не менее, слава богам, получаются достаточно эффективные, так скажем, и качественные. Потому как вот многие могут сказать, там, вот, клуб ОМРУ, все они говорят, что от уровня развития родителей зависит то, какой придет к ним ребенок. Оно, конечно, зависит, но не факт же, что это ограничивается только этой жизнью. Вы представляете, сколько жизней мы жили до этого? Сколько жизней мы будем жить после этого? И мерить все только одной жизнью, конечно, ну, это не дает полной картины. Есть ведь очень мудрое высказывание о том, что если вы хотите узнать, как вы жили в прошлых жизнях, посмотрите на то, как вы живете сейчас. И, соответственно, к детям, к вопросам о детско-родительских взаимоотношениях это тоже относится. Поэтому бывает такое, что родители, например, ну, занимаются саморазвитием, но ребенок, тем не менее, приходит счищать с них хороший кусок кармы. О чем это говорит? О том, что когда-то они жили совсем не так. И эта карма созрела, и ее придется отработать. Карма в воздухе не исчезнет. Вот раз она висит, ее придется отработать. И не заниматься саморазвитием и сказать, что и так все, в общем, плохо, и мне все равно придется это отрабатывать, это неправильно. Потому что чем больше мы прикладываем к себе усилий, тем больше, во-первых, благостный задел мы создаем на свое будущее, и тем меньше нам может прилететь в настоящем. Потому что высшие силы, они все-таки видят, что раз человек развивается слишком жестко, его карму ему проявлять не надо. Там, знаете, дозировано будут. Вот, поэтому какая бы жесть ни творилась, да, какую бы жесть ни выкидывали дети для родителей, это все равно минимум из того, что могло бы быть, если бы родители не занимались собой. Это очень важно. Так что, если у вас есть дети, посмотрите на них, сделайте выводы о том, как вы жили в прошлых жизнях, сделайте выводы о том, как вы живете сейчас, что вы хотите изменить, и начинайте прикладывать усилия в этом направлении. Сразу хочу сказать, у многих возникает вопрос насчет того, ну, тогда нужно сам с ребенком заниматься йогой. Вот Андрей очень часто говорит мудрую вещь, что детей заставлять ну, нельзя и не нужно. Как, в принципе, любой ребенок это человек, да, и некорректно поступать там, заставляя что-то делать. Понятно, что у родителей есть определенные функции: воспитание, образование, там, закладывание у ребенка норм порядочности, норм добронравия. Но что-то заставлять делать, когда ребенок, например, к этому не расположен, это неправильно. Знаете, догонять и причинить добро, как и к любому человеку. То есть нужно с уважением относиться. Поэтому, если мы хотим как-то поменять ситуацию, как-то развивать так сильно связанного с нами человека, как наш собственный ребенок, нам нужно, конечно, прикладывать усилия к самому себе. Поэтому всегда, когда есть проблемы с детьми, это проблема общая, это проблема в первую очередь у родителя. И проблему эту нужно решать именно начиная с родителя. Вот. Смотрите, о чем еще хотела вам сказать. Наш мир, он довольно непростой. И приходя сюда, воплощаясь в теле маленького человека, живатма, душа, очень им очень непросто, так скажем. И начинается это все с беременности, потому как процесс, да, воплощения в физическом мире, процесс обретения плоти, то есть вы представляете, вот есть, например, шар света. Шар света, пусть это будет душа, которая перевоплощается, да, или живатма. У них, конечно, есть небольшие различия, но нам сейчас не суть, это важно. То есть вот этот шар света, он путешествует, накапливает опыт, и вот он существовал, например, как шар света в каком-то из миров, и далее ему нужно воплотиться на Землю. Он воплощается на Землю, но на Земле нельзя жить без тела. Ему нужно тело. И вы представляете, какая концентрация энергии, то есть насколько высокие температуры между молекулами энергии, да, света, насколько сильная, насколько большая сила нужна для того, чтобы вот этот свет неосязаемый, прозрачный, спрессовать в что-то осязаемое. Это невероятное давление. То есть есть данные о том, что ребенок в родах, например, даже проходя, он испытывает нагрузку, ну вот среднюю цифру называют где-то около 100 килограмм на один позвонок позвоночника. То есть вы представляете, да, что это такое? И примерно похожий процесс, конечно, более серьезный, происходит в тот момент, когда вот эта энергия, она обретает материальное тело. И поэтому, когда мы читаем в книжках, там, что сначала образуется зародыш, потом там три лепестка, из одного лепестка формируется одно, из другого другое, на одной неделе формируется сердце и еще что-то, на другой там конечности и позвоночник, например. Ну и вот так вот, знаете, есть расписанное по неделям, там, что, например, у ребенка формируется, какого он сейчас размера. Это на самом деле очень болезненный процесс. И вы представляете, насколько яркими должны быть эти ощущения, чтобы душа, которая накапливает опыт, невероятное количество жизней, она забыла вообще все напрочь. То есть это действительно сложно. И сложности у души, которая приходит в этот мир, начинаются с самого зачатия. Далее, конечно, роды. Да, это то, что испытывает женщина в родах, это детский лепет по сравнению с тем, что испытывает в родах ребенок. Рождение – это тоже очень сложно, а об этом говорил славный Будда. Потом это тело в течение 9 месяцев, примерно после родов, оно просто дозревает. То есть человеческий детеныш, он рождается по сравнению со всеми там, млекопитающими, очень сильно недоношенным. Если вы посмотрите, например, на слонов там, или антилоп, ну вот на каких-то таких, да, животных, они когда рождаются, они через несколько часов, там, может быть, даже через час уже после рождения, способны встать на свои ноги трясущиеся и постепенно передвигаться за стадом. То есть у них более-менее уже хорошо сформирована нервная система, вестибулярный аппарат, опорно-двигательный аппарат. У них сформирована там какая-то выделительная система уже более-менее хорошо, пищеварительная система. А наш же человеческий детеныш, он первое время не может совершенно ничего сам. То есть даже первые 3 месяца он не может менять положение в пространстве. Вот знаете, где положил, там и найдешь, называется. Он не может ничего, у него не развита нервная система, она только начинает развиваться, дозревать. Ну, очень много всего. И то есть это достаточно сложный процесс. Кроме того, когда уже малыш, например, около года, он начинает налаживать контакт с этим миром, он начинает там все трогать, все брать, пробовать, он начинает садиться, ползать, ходить. Это все очень сложно. Вот вы бы видели, как они работают. То есть у них трудовой день 24 часа в сутки. Как они пытаются ходить, они падают. Они постоянно встают и опять падают, и опять постоянно встают. То есть они пыхтят, бедные. И они постоянно чему-то учатся, там, брать в ручку, что-то делать, какие-то движения совершать. Они постоянно выстраивают логические связи причинно-следственные между тем, что он сделал и что наступило. То есть, представляете, если бы мы на самом деле думали так сильно в течение суток, как думают дети, если бы нам поступало столько новой информации, и нам нужно было ее обработать, ну, мы бы на самом деле действительно почувствовали, что это такое. Поэтому все не так просто. Наши маленькие дети, которым мы умиляемся, они в этом своем маленьком теле, им непросто. Потому что им где-то лет 15-20 предстоит его только растить, это тело. То есть огромный период времени, промежуток, это четверть там, человеческой жизни, будет потрачен только на то, чтобы тело вырастить, его сформировать, и затем уже пытаться какую-то жизнь вести, которая будет так или иначе влиять на то окружение, в котором проявился человек. Поэтому путь дживатмы, путь души, которая воплощается, он очень непрост. Как говорил Будда, рождение — это страдание. Очень многие задают вопросы, даже многие те, кто занимаются саморазвитием. У меня, например, есть знакомый хороший буддист, там себя считает, постоянно ездит за Далай-ламой, получает посвящение. Но он совершенно, так скажем, противник рождения детей. Он говорит о том, что в этот мир рождать детей — это очень эгоистично, это мир страданий, здесь невозможно достичь освобождения и так далее. То есть зачем же тогда рожать детей в такой мир страданий? Ответ очень простой. Нашим душам нужно проходить уроки. И есть уроки, которые можно пройти только в этом мире, и нужно пройти только в этом мире. И если мы не будем помогать душам воплощаться здесь, ну вот такой у нас мир, у нас вот такой только способ рождения. Есть более совершенные миры, где совершенно по-другому люди манифестируются в те реальности. Поэтому это я всегда считала, что родители, у которых есть ребенок, они сами того не осознавая являются бодхисаттвами. То есть они являются великими душами в чем? В том, что они проявляют человека в этот мир. Они, конечно, во-первых, очень много усилий прилагают для того, чтобы его вырастить, да, и физических, и моральных, и энергетических. Но самое явное проявление сострадания этих бодхисаттв в том, что родители, видя какой мир вокруг сейчас, да, ведь многим не нравится то, что происходит вокруг. Конечно, все существуют немножко в разных реальностях, но тем не менее, даже эти реальности пересекаются. И живя в той реальности, где вы занимаетесь йогой, где вы потребляете здравые продукты, где у вас нет вредных привычек и так далее, вы тем не менее вынуждены выходить на улицу и сталкиваться с тем, что много кто курит, много кто выпивает, много кто матерится, много кто творит неизвестно что. И вы понимаете, что ваш ребенок тоже рано или поздно он вынужден будет выйти в социум и сталкиваться также со всеми этими проявлениями. И вам очень сильно не хочется, вам очень сильно хочется оградить его от этого, вам очень сильно хочется, чтобы ваш ребенок жил в самом лучшем мире, в самом идеальном. Но великое сострадание заключается в том, чтобы позволить ребенку жить в этом мире и проходить те уроки, которые он должен проходить, ради которых он пришел сюда, и отпустить ребенка, позволить ему это. То есть вот очень интересный у нас был как-то разговор с Анастасией Исаевой. Она рассказывала об одной джатаке, когда Будда со своими учениками шел по какой-то местности, подошел к озеру и увидел там червя, по-моему, червя. И он встал, значит, и начал рассматривать этого червя. К нему подошел его ближайший ученик Ананда и спросил: «О, великий, чем твое внимание привлекло это жалкое существо?» И он рассказал, Будда рассказал Ананде и ученикам о том, сколько жизней, сколько страданий придется перетерпеть этому существу для того, чтобы эволюционировать. И Настя, она сказала очень интересную вещь. Она сказала: каким же состраданием, какой величиной сострадания нужно обладать, чтобы, чувствуя все страдания этого живого существа, ну, представляете, жизнь червя. Вот жизнь червя, вот, ну, я не знаю, это просто действительно очень тяжело. Чтобы, чувствуя страдания другого существа и имея возможность просто там щелкнуть пальцами, и эти страдания бы у него исчезли, не сделать этого. То есть родители, на мой взгляд, они поступают так же. Пусть они этого не осознают, пусть это называется каким-то родительским инстинктом или родительской любовью, но они, понимая всю ту, может быть, горечь, все те разочарования, которые ребенок вынужден будет прожить в этом мире, они тем не менее проявляют ребенка в этот мир, да? Они отпускают его, они не стараются оградить его от всего, не стараются прожить за него все свои страдания и испытания. У меня бабушка очень любит говорить, знаете, что вот если ребенок болеет, да, то кажется, ну, в принципе, она права, я на себе это почувствовала, что когда ребенок болеет, кажется, лучше бы я 3 раза переболела вместо него, да, но это ведь неправильно. То есть нельзя бесконечно жить за кого-то другого, пусть он будет даже самым вашим близким человеком. То есть это вредит прежде всего именно вот этому вашему близкому человеку. Поэтому, когда мне задают такой вопрос, зачем тогда рожать детей, это, знаете, это отдача долгов, это помощь другим существам прийти и накопить опыт, накопить мудрость, помощь в их развитии дальше. Причем неважно, какое это будет развитие, может быть и не очень хорошее, но это будет движение какое-то. Потому что как бы низко и много раз мы не падали в какие-то миры, тем не менее, рано или поздно все равно будет происходить эволюция. И как я уже сегодня написала в своем инстаграме, мы читали главу о Бодхисаттве «Никогда не презирающем», где рассказывается о том, что любое существо, каким бы оно ни было, в общем, просто что только можно придумать, человек, даже там Девадатта, тот же, который на самого великого учителя все время клеветал, поднимал руку и так далее, даже такие существа, они рано или поздно достигают просветление и становятся Буддами. Поэтому нам нужно помогать душам двигаться. И это позитивно, на мой взгляд. Вот. Согласны вы или нет, пишите, пожалуйста, в вопросах, подискутируем на эту тему. Я сейчас посмотрю. Так, вот есть вопросы. Давайте сделаем небольшой перерыв, я отвечу на вопросы, пойдем дальше разговаривать потом. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Если я пройду обучение в клубе ОМРУ и получу сертификат, то смогу ли преподавать йогу для беременных? Или нужно пройти еще какие-то курсы? Если да, то проводите ли вы такие? Смотрите, сертификат клуба ОМРУ, он говорит о том, что вы прослушали определенный курс лекций, что у вас есть базовые навыки, что вы владеете там техникой отстройки асан, травмобезопасностью, что вы владеете разными дисциплинами, которым вы можете стараться обучать. Курс дисциплины йоги для беременных в этом перечне нет. Но, в принципе, это вопрос такой же, как, знаете, если я пройду обучение в клубе ОМРУ, который не обучает конкретному направлению, там, той же аштанга-йоги или йоги Айенгара, или еще какой-то, то как бы, смогу ли я потом преподавать аштанга-йогу? Конечно, в принципе, вы сможете. Вот. Если вы будете знать определенные противопоказания, если вы будете там, понимать анатомию, вы, ну, если вы будете обладать определенным спектром знаний, да, но специфические знания на курсе ОМРУ, они не затрагиваются. Почему? Потому что область, в принципе, йоги достаточно узкая, и она все равно базируется на общих вещах, которые очень хорошо даются на курсах. Но если вы хотите уйти именно в это узкое направление, вам нужна, конечно, какая-то специализация, на мой взгляд. Вы, конечно, можете преподавать, вы можете знать все противопоказания, но если вы хотите углубить знания, то лучше пройти курс по перинатальной йоге, да, курс йоги для беременных. Именно преподавательский. В клубе ОМРУ есть такие курсы. Если вы зайдете на сайт, я, к сожалению, уже не помню, в какой вкладке, по-моему, «О нас», вкладка «О нас», и там есть курсы преподавателей йоги для беременных. Посмотрите, там есть программы, там есть разные варианты обучения, есть стоимость. И туда входит не только йога для беременных, туда входит йога для женского здоровья, йога после родов. Ну, в общем, вот эти все периоды, которые окружают беременность. Я знаю, есть в Москве отдельно просто курсы йоги для беременных, преподавателей йоги для беременных, поэтому вариантов много. Понятно, что есть разные системы, разные подходы. То есть, в принципе, как таковой йоги для беременных не существует, да? Это просто какие-то авторские методики, набор упражнений, которые некоторых мастеров, которые вот скомпоновали как-то более-менее эффективно то, что можно давать там и можно практиковать в беременность. Вот. Поэтому, в принципе, вы можете выбрать разные варианты, смотрите, как вам, в каком вы будете чувствовать себя увереннее, смотрите, какие знания вам нужны, и, пожалуйста, в добрый путь к преподаванию. Так, давайте посмотрим еще один вопрос. Хотела от всего сердца сказать вам спасибо, с Новым годом благодарю. Желаю успеха вам и всей команде ОМРУ. Вопрос такой, стоит ли жениться или выходить замуж за человека, который, скорее всего, будет прохладно или даже негативно относиться к йоге? Стоит ли идти на поводу своих чувств и эмоций и жениться на любимом человеке, или нужно проявить аскетизм и выбрать йогу? Таким образом, будет меньше проблем у меня и у нее. Ну, Александр, да, на самом деле вы ведь сами себе ответили. У вас здесь даже знака вопроса нет в вопросе. Я думаю, это подсознательно говорит о том, что вы сами себе ответили. Конечно, я вам отвечать не буду в плане там какой-то категоричности, но вы прекрасно, если вы повернетесь внутрь себя, вы прекрасно найдете ответ на этот вопрос. На мой взгляд, браки на эмоциях, они... Это к прошлой лекции, да. Эмоции — это очень сильно неустойчивая вещь. Она зависит буквально от всего. Поэтому лучше, конечно, эмоции по максимуму убирать. То есть есть такое понятие, как быть, знаете, в ровном состоянии. Вот в ровном состоянии, в состоянии такой более-менее объективности, насколько возможно это в нашем мире, получается принимать самые какие-то адекватные, качественные решения. А вот. Ну, в любом случае, благодарим вас за поздравления и уверены, что вы справитесь со своей ситуацией. Хорошо, друзья, если у вас есть еще вопросы, пишите, пожалуйста. Мы продолжаем разговаривать. И еще важно понимать, что в отношениях родителей и детей очень сильную роль играет такая вещь, как эго. Эго, причем с двух сторон. И родительское эго, и детское эго. Только называются немножко по-разному. Есть такие понятия, как эгоизм и эгоцентризм. Часто их путают, но тем не менее есть очень интересные акценты, которые, в принципе, нам раскрывают то, как родители относятся к детям и как дети относятся к родителям. Вот эгоизм — это «я хочу, чтобы другой делал так, как я хочу». То есть это когда человек имеет виды на свободу воли кого-то, свободу воли кого-то. И в принципе родители, они живут именно так. То есть я хочу, чтобы кто-то делал, чтобы мой ребенок жил вот так, поступал вот так. В юном возрасте детей, конечно, это оправдано, потому что ребенок, не знающий социальных рамок, каких-то границ, не знающих там правил, принятых в обществе, он, конечно, нуждается в том, чтобы родитель ему рассказывал, и чтобы родитель иногда был настойчив в том, чтобы ребенок делал так, как он хочет, да? Ну, не так, как он хочет, я имею в виду, вот это хочет не от эго родителя, а от того, что это реально правильно и адекватно, да, в обществе. А вот когда у родителя начинается «я хочу», то есть в наш век очень многие, к сожалению, рожают детей для какой-то, знаете, для какого-то самоутверждения, для какого-то самовыражения, для реализации своих несбывшихся мечт, для того, чтобы сделать из своего ребенка самого-самого и потом тыкать этим, ходить там соседям, например. Или для того, чтобы вот человек думает, я там ничего сильно выдающегося в жизни не добился, но зато у меня самый лучший ребенок, да? Это, конечно, в корне неправильно, от этого в первую очередь страдает, конечно, ребенок. Здесь есть два варианта развития. Либо родитель своим эгоизмом «я хочу, чтобы ты» додавит до того, что ребенок дойдет до полного отрицания, то есть отрицание авторитета родителя, он будет делать наоборот, особенно в переходном возрасте, вот таком, когда очень нестабильная психика, когда вот ломка, перестраивание там гормонального фона идет, на этом фоне едет голова, и вот эти эмоции, как раз вот мы говорили об эмоциях, да, они очень ярко себя проявляют. Либо второй вариант, родители просто задают ребенка настолько, что он не будет знать, чего хочет он. Он будет просто, он привыкнет жить по указке, и он будет не способен самостоятельно принимать решения. И рано или поздно родителей не станет. И как будет жить потом такой человек, большой вопрос. То есть он же привык, что всю жизнь ему говорили, что надо делать, каким надо быть, к чему надо стремиться. А он мало того, что за это время еще не сумел услышать самого себя, понять, кто он, да, а еще и перестали говорить, что делать. Это тоже довольно печальный вариант. Вот эгоизм, он свойственен больше родителям. Детям, ну маленьким детям, так скажем, да, в отношениях с родителями, ну, им свойственен эгоцентризм. То есть это «я хочу делать так, как я хочу, чтобы меня не трогали». Да, то есть это не навязывание воли кому-то другому, но чтобы я делал то, что я хочу, и мне за это ничего не было, как говорится. Этим страдают у нас все дети, да? Я хочу игрушку, я хочу это, я хочу, я хочу, я хочу. Ну и, конечно, возникает конфликт, когда ребенок понимает, что с реальностью это не совсем совпадает. И вот это эго, в каком бы проявлении оно ни было, эгоизма или эгоцентризма, оно, конечно, разные поколения сталкивает лбами во многих ситуациях. То есть та проблема отцов и детей, которую описывал Тургенев в свое время, она актуальна, конечно, во все времена. И она актуальна именно из-за столкновений этого эго. Поэтому я бы очень хотела пожелать, да, вот у нас предновогодняя волна, завтра Новый год, принято желать кому-то чего-то, и я бы очень хотела пожелать родителям в первую очередь, потому что то, что происходит с детьми до определенного возраста, это действительно ответственность и проработка родителей должна быть. Родителям честно перед самим собой ответить на вопрос, вот, насколько силен их эгоизм в отношении своих собственных детей, насколько, понимаете, родители, они изначально старше, то есть они пришли в этот мир, и они очень часто навязывают свою волю ребенку. В определенных рамках это нормально, это правильно, да, когда мы занимаемся воспитанием. Но есть другие ситуации, когда родители просто пытаются вылепить какую-то игрушку для себя, какой-то там идеал в их понимании и своего ребенка. А у ребенка-то другие задачи, возможно. Поэтому мудрые предки наши, они отводили детей гурукулу, к очень мудрым людям, которые видели задатки ребенка, которые видели, к чему там он больше предрасположен, какой у него путь в жизни. А не просто я придумал, что ты будешь, знаете, юристом, архитектором, спортсменом, олимпийским чемпионом, ну, кем угодно. У меня у самой, вот на моем личном опыте, например, у родителей, как оказалось, было очень много, знаете, представлений о том, какая у меня должна быть жизнь в итоге. И это интересно для меня было, потому что некоторые ожидания я так и не оправдала, и для них это было достаточно болезненно. Вот. И родителям вот я бы хотела пожелать в первую очередь обратить внимание на себя. Пожалуйста, да, пытайтесь жить адекватно, пытайтесь с пониманием, состраданием относиться к своему ребенку, даже если сейчас выросло уже что-то нигилистическое, так скажем. Увеличивайте альтруизм в себе, увеличивайте сострадание в себе. Ребенка, если он уже сформировался таким, вы уже не переделайте, потому что это просто отражение вас в какой-то момент жизни. Просто вы сейчас повзрослели и осознали, и вы в лице ребенка осуждаете себя прежнего, понимаете? Вот кому часто же есть такое чувство, что, знаете, там бесцельно боль. Ой, как это? Больно, в общем, за бесцельно прожитые годы. И когда мы сейчас, например, ведущие относительно здравый образ жизни, мы вспоминаем, какая там у нас была, например, юность, или что мы раньше творили, конечно, нам очень стыдно, нам очень бы хотелось этого не делать. И нам очень больно, когда мы видим, что наш ребенок может сделать то же самое. И мы как будто самому себе пытаемся с высоты вот этого опыта сказать, запретить, знаете, вызвать негативную ассоциацию, но мы не понимаем, что без того опыта мы бы не были сейчас, мы не находились бы на этом уровне, что смогли бы увидеть то, насколько мы заблуждались. Для того, чтобы оттолкнуться от дна, да, нужно упасть на это дно. И еще есть одна очень хорошая фраза, что нет святого без прошлого и нет грешника без будущего. Поэтому нужно позволять детям проживать их собственные жизни, накапливать их собственный опыт. И тогда действительно вы вырастите счастливого человека. Главное, да, что зависит от родителей, единственная вещь, которая зависит от родителей, это воспитать порядочного человека, нравственного человека, добронравного. А какую он профессию выберет, как он там будет создавать семью, это уже все его жизнь, его уроки, пусть он их проходит. Поэтому я надеюсь, что мне удалось что-то донести, возможно, и вы, возможно, вспомните какие-то слова в какой-то ситуации, да? Так, я смотрю, есть еще вопросы, сейчас я еще договорю один момент и буду отвечать. А вот к этому тоже очень важно о том, как же тогда все-таки воспитывать детей. Вот инструкции и универсального ответа, как вот вы меня просите периодически, конечно, нет. И очень часто то, как люди воспитывают своих детей, зависит, наверное, от того, к какой варне они относятся. Причем не от того, к какой варне относятся их дети, да, а от того, к какой варне относятся они. И они исходят из собственного мировоззрения. Они, к сожалению, как наши мудрые предки, не признают авторитетов каких-то там учителей, которые могут лучше увидеть, к чему больше, да, предрасположены их дети. То есть это мой ребенок, я его родил, я из-за него ночей не спал, там, я его кормил, я лучше всего знаю, что ему нужно. А вот оно, вот это эгоизм в полной мере. И чаще всего, например, если возникает какая-то проблема, в принципе, любая на самом деле, просто сейчас мы говорим о детях, как поступают разные люди. Люди, которые относятся, например, к вайшью, они, знаете, есть такое выражение «нести свой крест». Вот они покоряются судьбе, и они, значит, принимают роль такой жертвы. И, ну вот, то есть, есть такие ситуации, например, когда родители, или, например, вообще одна мама, и сын там, ну, не очень осознанный человек, там, наркоман, или какой-то там, ну, в общем, непотребство творит. И мама, она его терпит, терпит там, не знаю, когда он выносит все из дома, когда он с ней обращается непонятно как, когда он забирает у нее там деньги, потому что это ее ребенок, она его любит и так далее. То есть это типичная позиция, во-первых, собственного эгоизма, потому что человек подсознательно не может признать то, что собственный ребенок, извините за выражение, оказался отморозком. Да? Это бывает. Это такая карма. Но это не значит, что нужно терпеть, подвергать опасности себя, подвергать опасности других, которых он может там покалечить, изувечить и вообще. То есть это один взгляд на реальность. Если мы посмотрим на кшатриев, воинов, ну, воины, они бы давно этого сына, ну, в лучшем случае, они бы просто выгнали из дома и прекратили всякие контакты. В смысле, в самом мягком случае. В самом жестком случае они бы просто поспособствовали еще тому, чтобы его от общества изолировали. Ну, потому что это неадекватный человек. И, возможно, прикладывая усилия к себе, такой родитель бы смог потом повлиять еще и на улучшение состояния ребенка. То есть воины, они борются с несправедливостью. В их сознании существует какая-то справедливость, и когда окружающая картина этому не соответствует, это автоматически попадает в категорию несправедливости, они начинают бороться. Они начинают этому противостоять, они начинают применять свою силу, и вот таким образом действовать. А что делают брахманы, ну или так называемые мудрецы, да? Они в первую очередь ищут проблему в себе. Это то, что я пытаюсь донести, да? Если есть проблемы в семье, если есть проблемы с ребенком, с мужем, с родителями, неважно, всегда только с самим собой. Мы ни на что в этом мире действовать не можем напрямую, только на самого себя. Только работая с самим собой, мы косвенно будем влиять на то, что нас будет окружать и кто нас будет окружать. Мы ни за кого в этой жизни не несем ответственности, кроме как за самого себя, за свои поступки, за свои мысли и слова. Поэтому все, что мы можем сделать, это только работать самостоятельно, собственным развитием, да, помогать по мере сил другим, но никогда не принуждать и не навязывать. Это неправильно. Мудрость нельзя навязать. Это будет уже не мудрость, это будет навязанная воля другому человеку. Мудрость, она всегда приходит сама, она всегда приходит из внутреннего мира и из собственного опыта. Поэтому в наш век, конечно, так сильно люди не расслоены, да, вот если мы посмотрим на социум, но я думаю, что в каждом из этих людей, из этих типов, вы узнали кого-то из своих знакомых. Да? Пусть, конечно, я надеюсь, конечно, у них нет сыновей там, наркоманов, это был, конечно, очень крайний пример, но я думаю, вы узнали, что есть родители, которые несут свой крест и на которых ездят их дети, есть родители, которые, в общем, дисциплинарно стараются бороться со своими детьми и воспитывать их, а есть родители, которые... Их, конечно, немного, но они есть, которые действительно прикладывают усилия к себе, а их ребенок, его мировоззрение, то, как складываются отношения, это, знаете, результат их практики, результат их усилий. Вот так получается. Так, давайте я посмотрю сейчас вопросы. Так. Здравствуйте, Саша, здравствуйте. Есть много примеров, когда родители, видимо, родители рожают только одного ребенка, чтобы дать ему все. Хорошее образование, кружки и так далее. Как вы относитесь к такому подходу? Ну, смотрите, бывают разные ситуации, почему в семье только один ребенок. Бывают действительно так. Получается, да, не из каких-то эгоистических побуждений, но я примерно понимаю, о какой ситуации вы говорите, да, когда действительно единственный ребенок в семье, и на него направлены все силы, все чаяния, все надежды и так далее. Ну, во-первых, это очень странно, во-первых, уже делать из ребенка смысл своей жизни. А во-вторых, это очень эгоистично, потому что любой родитель, который это делает, он на самом деле делает это не просто так. Он ведь не дает это, отказываясь от плодов, да, так скажем, своего дара. Он ждет, что он всегда будет на первом месте у сына, даже когда у сына будет своя семья, что он всегда будет самым лучшим для ребенка. Он получит все то же самое от своего ребенка позже. Он, вот этот родитель, он очень сильно ждет отдачи. И вполне себе очень, знаете, очень закономерно и, в принципе, с точки зрения закона кармы, очень справедливо, что такие дети, они потом разбивают все эти иллюзии и чаяния родителей в пух и прах. Почему? Потому что такого эгоистичного человека лечат только крахом иллюзий. Ну, как по-другому, да? И знаете, есть фильм такой советский, называется «Однажды 20 лет спустя». От очень многодетной матери, как она приехала на встречу со своим классом 20-летия выпуска, и там есть один очень интересный эпизод, когда она разговаривает с одной из своих школьных подруг, главная героиня, вот, и эта школьная подруга ей говорит, рассказывает о своей семье и говорит, что я вот тоже думала, нарожаю двух, значит. То есть двух это уже нарожаю в понимании человека. А потом, говорит, подумали, пусть уж будет один, но зато ему все. Но зато пусть у него будет все. Может, скажет спасибо. И тогда главная героиня спрашивает, ну что сказал? Она говорит, сказал, типа сказал, что, в общем, рассорился со всеми, сказал, что это вам нужны все эти, куча всего этого материального, нам это все не нужно, и, в общем, ваше поколение вообще довольно странно и так далее. Это невероятно яркий жизненный пример того, что бывает. Очень страдают такие дети. Либо потому, что у них нет тормозов совершенно, раз они привыкли всю жизнь получать все, да? Либо потому, что действительно их душат этой любовью, так скажем. Душат и в определенный момент может произойти вот это взрыв, отторжение, отказ от всего, да, то есть другая крайность. Ну, я думаю, вы сами, опять же, в вашем вопросе дали ответ на этот вопрос, да. Бывают, конечно, другие ситуации, почему только один ребенок в семье. Но именно если вы имеете в виду такие эгоистичные побуждения, то будут страдать в первую очередь родители, потому что это последствия их решения. В любой ситуации, которая бы у вас не проявилась или может проявиться в будущем в отношениях, например, именно с детьми, что делать, чтобы, ну, минимизировать тот негатив, да, или какие-то острые моменты, которые могут проявляться? Ведь, смотрите, мы, в принципе, всю лекцию говорим о том, что вроде бы есть сложные ситуации. И я не спорю, что есть много позитивных примеров семей, которые существуют гармонично, которые развиваются в йоге. Ну, и это здорово, да? Ну, как бы, что об этом говорить? И вообще, когда мы говорим много, мы тратим энергию в плане этого. Поэтому у тех, у кого все хорошо, слава богам, пусть у них все будет хорошо, мы не будем трогать их энергию. Мы говорим действительно о тех случаях, которые требуют работы, которые требуют, чтобы задумались, которые требуют действительно, чтобы прикладывали усилия. Поэтому я стараюсь именно, ну, рассказывать то, что необходимо решать, да, в какие-то ситуации. Чтобы минимизировать негатив, какие есть средства, если мы говорим о родителях и детях? Ну, во-первых, конечно, самый идеальный вариант – это если у родителей голова включилась достаточно рано, и они начали заниматься собой, развитием до того, как к ним пришел ребенок. Я сейчас не говорю, что плохо, или там, ну, не пытаюсь, так скажем, высмеять тех, кто, у кого другая ситуация. Ну, это просто другая ситуация, это просто ваш урок. И как бы вы там Вам просто нужно было это прожить, и это правда. И это здорово, что вы это прожили, сейчас выжили, и сейчас у вас есть возможность слушать о том, что нужно еще и к себе усилия прикладывать, что есть такая возможность и опция. Это реально круто, потому что многие люди, которые живут как потребители, которые рожают детей и воспитывают из них потребителей, они даже этого не услышат, они этого не узнают. И ну, будут соответствующую нести затем ответственность за свои действия. Поэтому по возможности это осознанная жизнь до того, как у вас появится ребенок. Да? Это осознанная подготовка к тому, чтобы пригласить ребенка в вашу семью. Осознанное время вынашивания, то есть беременности. Ну и далее тоже продолжение практики. Если, в общем, этот этап был или не был, неважно, да, потому что дети, они все равно дети, они находятся в невежестве какое-то время, и даже если вы там супер просветленный практик, дети, особенно в маленьком возрасте, могут творить жесть. Причем они не то, что могут творить жесть, но вы будете много уставать. И дети, конечно же, делают это не со зла, там задают кучу вопросов, куда-нибудь вечно влезут, что-нибудь еще сделают. В общем, этой энергии кучи там спать не уложишь. И, конечно, они все это делают не со зла, конечно, они делают это все неосознанно. Просто через них протекает определенная энергия, которая вашу карму очищает. И вам нужно это терпеть, потому что другого выхода нет. Да? Нужно иметь мужество сталкиваться самим собой. Есть очень хорошая фраза. Андрей ее сказал на предыдущем эфире, который у нас был про на тему йоги и семьи, о том, что вот дети счищают с нас карму, да, своим поведением, но если мы от этого несчастны, если мы от этого страдаем, от их поведения, дети зарабатывают себе негативную карму. То есть они кармуют, грубо говоря, причиняя страдания своим родителям. И потом они будут вынуждены проживать то же самое, уже будучи сами родителями. Что же делать, да? То есть пожалейте своих детей, избавьте их от негативной кармы. Пусть они счистят ее с вас, но сами не заработают. И как это сделать? Андрей сказал очень глубокую фразу, которая во многих откликнулась. Зло не должно пойти дальше вас. То есть внешне это может выглядеть как там, выговор, наказание, неважно, ну потому что ребенка надо как-то держать в рамках, да. Но внутри должно быть ровно, внутри должно быть понимание, внутри должно быть сострадание, что бы он там ни творил. Если вы от поведения ребенка не испытываете гнева, раздражения, страдания, тогда это зло, оно действительно, вы просто его нейтрализуете. И, соответственно, тогда ребенку будет легче жить, и вам легче жить. А то, как строится внешняя игра родитель-ребенок, да, в плане воспитания, когда внутри все спокойно и ровно, ну, строится и строится, да, определенный. Родители выстраивают определенные рамки, ребенок пытается за них выходить, соответственно, получает свое, возвращается обратно. Так и живем до 18 лет. Ну и кроме того, что делаем, чтобы минимизировать негатив, да, это личный пример, как я уже говорила, усилия к себе, к себе и к себе. Ребенок, вы можете хоть охрипнуть, говоря ему, что правильно, что неправильно, если вы сами делать этого не будете, ребенок никогда не будет следовать тому, что вы говорите. Только видя, как живут его родители, и повторяя это с самого малого возраста, он будет, соответственно, понимать, что это не пустословие, то, что вы говорите, да, когда у меня просто часто возникает вопрос, я вижу, например, как папа идет со своими сыновьями в магазин, недавно видела, и там, по-моему, трое мальчиков, что ли, разного возраста, и вот он говорит, старшему говорит, заходите, меня подождите, я сейчас докурю и войду. И вот у меня вопрос был к такому папе возник. А как вы бы хотели сами, чтобы ваши сыновья курили? То есть одно дело, если человек считает это совершенно нормальным, а другое дело, когда он понимает, что это большая зависимость, его проблема, его болезнь, так скажем. Но сделать ничего не может, да, это немножко разные кармические последствия. Но просто если такой папа потом будет своим сыновьям говорить, что курить это вредно, за его словами не будет совершенно никакой силы. Поэтому личный пример. Плюс, если вы, например, занимаетесь йогой и хотите как-то попробовать познакомить ребенка с ней, да, ни в коем случае не навязывать, но просто чтобы ребенок понимал, что это хорошее, большое, интересное дело, то, чем занимается мама или папа, и попытайтесь вовлекать ребенка в это. То есть можно вместе смотреть какие-то развивающие фильмы, можно вместе делать позы разных животных, это же увлекательно для маленьких детей. Можно вместе готовить какое-то вегетарианское блюдо на обед или на ужин. Можно вместе ездить в йога-лагеря, можно вместе проводить осознанный отдых там, на природе. Ребенок, он очень ценит именно моменты, когда родитель, именно моменты общения, именно моменты общего созидательного процесса. То есть для него не важно, что делать, главное делать это вместе с родителем. И этим можно эффективно пользоваться, так скажем, с этим можно эффективно работать. Давайте посмотрим. Так, ну вроде больше нет вопросов. Друзья, да, которые следят за трансляцией, напишите, пожалуйста, есть ли еще вопросы. Нам уже пора заканчивать, мы уже чуть-чуть задержались с вами. Вот такой у нас получился с вами цикл лекций о родителях, о партнерах и о детях. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете писать мне в личные сообщения. Хотела вам сказать такую подытоживающую вещь, что наша семья — это, конечно, первая вселенная, которую мы узнаем, наши родители, да, потом появляется наш супруг или супруга, а затем мы сами уже не замечаем, как становимся родителями. И, конечно, осознанности в этих сферах много не бывает. И старайтесь, пожалуйста, если речь идет о родителях, старайтесь относиться максимально терпимо к родителям. Пусть они совершенно не разделяют ваш образ жизни, совершенно ведут другой образ жизни. Никогда не нужно их осуждать. То есть только благодаря им вы вообще родились, и вы вообще можете стоять на пути йоги в этой жизни. Это неимоверная заслуга. Если вы будете развиваться, это будет такой плюс им, да? И за ту возможность, что вы вообще появились в этом мире и можете, и столкнулись со знаниями, и сейчас развиваетесь, уже должна быть безмерная благодарность, какой бы родитель ни был сейчас. Кроме того, мы часто расстраиваемся, что родственники, старшие родственники, я имею в виду родители там, или другие близкие люди, они нас не понимают, не разделяют там того пути, по которому мы двигаемся, считают все это какой-то блажью, развлечением, сектой, или, в общем, хотят, чтобы мы себе уже нашли нормальное занятие, да, и мы считаем, что они должны нас понимать. На самом деле это все иллюзия, ничего они нам не должны. У них совершенно другая функция, которую они выполнили. Они нас родили, воспитали и вырастили. Для того, чтобы родить и вырастить, не обязательно разделять там наши интересы йогой. Мы на определенном этапе встречаем так называемую духовную семью. Это, как называл ее Будда Сангха, или это общество единомышленников, которые кровными узами не связаны, но связаны духовно, возможно, намного крепче, чем биологические родители ваши. То есть я никоим образом сейчас не принижаю, да, биологических родителей, но действительно, чтобы вас понимали, чтобы вы реализовывали проекты, чтобы вы двигались по пути, есть отдельные люди, другие люди, и вот с ними вы уже можете реализовывать. Нельзя злиться на родственников за то, что они не являются вот этими людьми, вашими единомышленниками. Это неправильно. Поэтому старайтесь, пожалуйста, адекватно выстраивать взаимоотношения со всеми, Любая ситуация, которая вам кажется несправедливостью, она проявляется не просто так и в первую очередь обусловлена только вами, только вашим поведением. И любое решение проблемы начинается с того, чтобы принять тот факт, что эта проблема появилась из-за тебя когда-то. Вы замечали, наверное, что у многих людей намного тяжелее жизненная ситуация, чем у вас, например. И удивительно, да, почему у одних людей жизнь действительно такая вот катастрофа за катастрофой просто, а у других живут себе и ничего так, еще и йогой успевают заниматься. Люди существуют в разных параллельных реальностях. И проблемы, которые проявляются, действительно, нельзя говорить, что я такой хороший, а вот они все плохие, и вообще это все мне не заслужено. Так не бывает, поэтому просто люди, которые являются нашей семьей, будь то родители, будь то наши мужья, жены или дети, они знают, они намного ближе расположены к нам, и на них намного больше распространяется влияние наших прошлых жизней, так скажем. То есть вот представьте, что человек, у него есть аура, да, то есть это как такой постоянный, вот человек — центр, и от него постоянно излучитель идет такой энергии. Те, кто стоит ближе всего, они будут больше всего чувствовать на себе это излучение, да, то есть ближе всего к нам стоит чаще в начале нашей жизни наша семья. Духовная семья, она потом формируется уже после, да. И поэтому эти люди, манифестируя свое поведение, они просто отражают то, что проходит через них. Да? Это не скажем, что они такие плохие, так себя ведут. Я надеюсь, что мне удалось донести до вас мысль. Достаточно, просто тема очень сложная, ее иногда сложно выражать в словах. По крайней мере, в доступных мне словах. Я надеюсь, этот цикл лекций был вам полезен. Я надеюсь, что завтра вы здраво, адекватно и осознанно встретите новый 2018 год. Я надеюсь, что та вакханалия, которая будет происходить вокруг, мало вас заденет. И как говорит один мудрый человек в нашем клубе, Новый год — новые возможности для саморазвития. Пожалуйста, используйте их, ведь года, они проходят очень быстро. В принципе, мы живем от Нового года к Новому году. Ом, друзья, всех благодарю. Я сейчас еще гляну. Да, вопросов больше нет. Доброго вечера вам и славного Нового года!